Глава 14. Первый удар. Довольный, что удрал от долговязого Джона, я развеселился и стал с любопытством разглядывать незнакомую местность. Сначала я попал в болото, заросшее ивами, тростником и какими-то деревьями неизвестной мне породы. Затем вышел на открытую песчаную равнину, около мили длиной, где росли редкие сосны и какие-то скрюченные кривые деревья, похожие на дубы, но со светлой листвой, как у ивы. Вдали была видна двуглавая гора, обе странные скалистые вершины ярко сияли на солнце. Впервые я испытал радость исследователя неведомых стран. Остров был необитаем. Люди с моей шлюпки остались далеко позади, и я никого не мог встретить, кроме диких зверей и птиц. Я осторожно пробирался среди деревьев. Повсюду мне попадались какие-то неведомые растения и цветы. То тут, то там я натыкался на змей. Одна из них ползла по уступу скалы. Она подняла голову и зашипела на меня. Зашипела, как вертящаяся юла. А я и представления не имел, что это знаменитая гремучая змея, укус которой смертелен. Наконец я вошел в чащу деревьев, похожих на дубы. Впоследствии я узнал, что их называют вечно зелеными дубами. Они росли на песке, очень низкие, словно кусты терновника. Узловатые ветви их были причудливо изогнуты, густая листва сплелась наподобие кровли. Заросли их, становясь все выше и гуще, спускались с песчаного откоса к широкому, поросшему тростником болоту, через которое протекала одна из впадающих в пролив речек. Пар поднимался над болотом, и очертания подзорной трубы дрожали в знойном тумане. Вдруг зашуршал камыш. С кряканьем взлетела дикая утка, за ней другая, и скоро над болотом повисла огромная туча птиц с криком круживших в воздухе. Я сразу догадался, что кто-нибудь из наших моряков идет по краю болота, и не ошибся. Вскоре я услышал отдаленный голос, который, приближаясь, становился все громче. Я страшно испугался, юркнул в ближайшую чащу вечно зеленых дубов и притаился, как мышь. Другой голос ответил. Затем снова заговорил первый голос, и я узнал его. Это был голос Сильвера. Он говорил о чем-то не умолкая, так что его спутнику лишь изредка удавалось вставить слово. Судя по голосам, они разговаривали горячо, почти злобно, но слов разобрать я не мог. Наконец они замолчали и, вероятно, присели, потому что птицы постепенно успокоились и опустились на болото. И я почувствовал, что уклоняюсь от своих обязанностей. Если уж я так глуп, что сошел на берег с пиратами, я должен, по крайней мере, подслушать, о чем они совещаются. Мой долг велит мне подкрасться к ним как можно ближе и спрятаться в густой листве кривых узловатых дубков». Я мог с точностью определить то место, где сидят оба моряка, и по голосам, и по волнению нескольких птиц, все еще круживших над их головами. Медленно, но упорно полз я на четвереньках вперед. Наконец, подняв голову и глянув в просвет между деревьями, я увидел на зеленой лужайке возле болота под деревьями Джона Сильвера и еще одного моряка. Они стояли друг против друга и разговаривали. Их обоих жгло солнце. Сильвер швырнул свою шляпу на землю, и его большое, пухлое, белесое, покрытое блестящим потом лицо было обращено к собеседнику чуть ли не с мольбой. «Приятель», — говорил он, — «ты для меня чистое золото. Неужели ты думаешь, я стал бы хлопотать о тебе, если бы не любил тебя всем сердцем? Все уже сделано, ты ничего не изменишь. Я хочу спасти твою шкуру. Вот только почему я с тобой». Если бы наши матросы узнали, о чем я с тобой говорю, Том, подумай, что бы они со мной сделали. — Сильвер, — отвечал моряк, и я заметил, что лицо у него стало красным, а охрипший, каркающий голос дрожит, как натянутый канат. — Сильвер, ты уже не молодой человек, и как будто имеешь совесть. По крайней мере, тебя никто не считает мошенником. У тебя есть деньги, а у многих ли, бедолаг, моряков они есть. И к тому же ты не трус. Так объясни мне, пожалуйста, почему ты связываешься с этими гнусными крысами? Нет, ты не можешь быть с ними заодно. Я скорее дам отсечь себе руку, но долгу своему не изменю. Внезапный шум прервал его. Наконец-то я нашел одного честного моряка, и в то же время до меня донеслась весть о другом честном моряке. Далеко за болотом раздался гневный пронзительный крик, потом второй, и затем душераздирающий вопль. Эхо в скалах подзорной трубы повторило его несколько раз. Вся армия болотных птиц снова разом взвелась в вышину и заслонила небо. Долго еще этот предсмертный вопль раздавался в моих ушах, хотя кругом опять воцарилось безмолвие, нарушаемое только хлопаньем крыльев опускающейся стаи птиц и отдаленным грохотом прибоя. Том вздрогнул, как пришпоренная лошадь, но Сильвер даже глазом не моргнул. Он стоял, опираясь на костыль, и глядел на своего собеседника, как змея, готовый ужалить.
«Джон!»
— сказал моряк, протягивая к нему руку.
«Руки прочь!» — заорал Сильвер, отскочив на шаг с быстротой и ловкостью акробата. «Хорошо, Джон Сильвер, я уберу руки прочь!» — сказал моряк. «Но право, только нечистая совесть заставляет тебя бояться меня! Умоляю тебя!» «Объясни мне, что там случилось!»
«Что случилось?» — переспросил его Сильвер. Он улыбнулся, но не так широко, как всегда, и глаза его на огромном лице стали крошечными, как острия иголок, и засверкали, как стеклышки. «Что случилось?» «По-моему, это Алан». Несчастный Том принял эту весть с отвагой, достойной героя.
«Алан!» — воскликнул он. «Мир его праху! Он умер, как настоящий моряк. А ты, Джон Сильвер, мы долго были с тобою товарищами. Но теперь уж этому не быть. Пусть я умру, как собака, но я своего долга не нарушу. Ведь это вы убили Алана, а? Так убейте и меня, если можете. Но знай, что я плюю на вас!»
С этими словами отважный моряк повернулся к Коку спиной и зашагал к берегу. Но ему не удалось уйти далеко. Джон вскрикнул, схватился за ветку дерева, выхватил свой костыль из-под мышки и метнул ему вслед, как копье. Костыль, пущенный с невероятной силой, свистя, пролетел в воздухе и ударил Тома острым наконечником в спину между лопатками. Бедняга Том взмахнул руками и упал. Не знаю, сильно ли он был ранен. Судя по звуку, у него был разбит позвоночник. Сильвер не дал ему опомниться. Без костыля на одной ноге он вспрыгнул на противника с ловкостью обезьяны и дважды всадил свой нож по самую рукоятку в его беззащитное тело. Сидя в кустах, я слышал, как тяжело дышал убийца, нанося удары. Никогда прежде я не терял сознание и не знал, что это такое. Но тут весь мир поплыл вокруг меня, как в тумане. И Сильвер, и птицы, и вершина подзорной трубы. Все вертелось, кружилось, качалось. Уши мои наполнились звоном разнообразных колоколов и какими-то далекими голосами. Когда я пришел в себя, костыль был уже у негодяя под мышкой, а шляпа на голове. Перед ним неподвижно лежал Том, но убийца даже не глядел на него. Он чистил свой окровавленный нож пучком травы. Кругом все было по-прежнему. Солнце беспощадно жгло и болото, над которым клубился туман, и высокую вершину горы. И не верилось, что минуту назад у меня на глазах совершилось убийство. Джон засунул руку в карман, достал свисток и несколько раз свистнул. Свист разнесся далеко в знойном воздухе. Я, конечно, не знал значения этого сигнала, но все мои страхи разом проснулись. Сюда придут люди. Меня заметят. Они уже убили двух честных моряков. Почему же после Тома и Алана не стать жертвой и мне? Стараясь не шуметь, я выбрался из кустарника и как можно быстрее пополз на четвереньках в лес. Удирая, я слышал, как старый пират перекликался со своими товарищами. От их голосов у меня точно выросли крылья. чаще осталось позади. Я побежал так быстро, как не бегал еще никогда. Я несся, не разбирая дороги, лишь бы подальше уйти от убийц. С каждым шагом страх мой все усиливался и превратился, наконец, в безумный ужас. Положение мое было отчаянное. Разве я осмелюсь, когда выпалит пушка, сесть в шлюпку вместе с этими разбойниками, забрызганными человеческой кровью? Разве любой из них, увидев меня, не свернет мне шею, как цыпленку? Уже само мое отсутствие, разве оно не доказывало им, что я их боюсь и, значит, обо всем догадываюсь? Прощай, Испаньола, прощайте, сквайр, доктор, капитан. Я погибну либо от голода, либо от бандитского ножа. Я мчался, не зная куда, и очутился у подножия невысокой горы с двуглавой вершиной. В этой части острова вечно зеленые дубы росли не так густо и, похоже, были своими размерами не на кусты, а на обыкновенные лесные деревья. Изредка между ними возвышались одинокие сосны высотой в 50-70 футов. Воздух здесь был свежий и чистый, совсем не такой, как внизу у болота. Но тут меня подстерегала другая опасность, и сердце мое снова замерло от ужаса.